Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении под плотничьей мастерской. Все плотники и наборщики ушли на молитвенное собрание и даже двери не заперли. Помещение было грязное, заваленное всяким хламом, и на стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание. Мы попали туда часа через полтора, мокрые хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше 1000 человек со всей округи. Многие приехали миль за 20. В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки и привязанных где придется. Они жевали овес из кормушек и били копытами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветками, продавались имбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени. Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки были сколочены из горбылей. С нижней, круглой стороны, в них провертели дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спинок у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом устроили высокий помост. Женщины были в соломенных шляпках, некоторые в полушерстяных платьях, другие в бумажных, а кто помоложе — в ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась. Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором. И выходило очень торжественно. Столько было народу, и все пели с таким воодушевлением. Потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор их повторит, и так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше и пели все громче и громче. И под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать. И тоже не как-нибудь, а с увлечением. Сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем, и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змей в пустыне! Воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, Боже! Аминь!» Потом он стал проповедовать дальше, а слушатели — кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «Аминь!» «Придите на скамью, кающиеся! Придите, омраченные грехом! Аминь! Придите, больные и страждущие! Аминь! Придите, хромые, слепые и увечные! Аминь! Придите, нуждающиеся и обремененные, погрязшие в стыде! Аминь! Придите все, усталые, измученные и обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, неомытые от греха! Хлынули воды очищения! Врата райские открылись перед вами! Войдите в них и успокойтесь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе!» И так далее. Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и изо всех сил старались пробиться к скамье кающихся, заливаясь слезами. А когда все кающиеся собрались к передним скамейкам, они начали петь, выкликать и бросаться плашмя на солому, как полоумные. Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и кричал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом. 30 лет был пиратом и плавал в Индийском океане. Но этой весной большую часть его шайки перебили в стычке. Вот он и приехал на родину набрать новых людей. Да слава богу, его вчера ночью обокрали и высадили с парохода без единого цента в кармане. И он очень этому рад. Лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он не беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины. Ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки в Индийском океане он знает наперечет. И хотя без денег он доберется туда не скоро, все же он туда попадет непременно. И каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не благодарите меня, я этого не заслужил. Все это сделали добрые жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого, и их добрый проповедник, верный друг всякого пирата». И тут он залился слезами, и вместе с ним заплакали все прочие. Потом кто-то крикнул: «Устроим для него сбор! Устроим сбор!» 10 человек сорвались было с места, но кто-то сказал: «Пускай он сам обойдет всех со шляпой!» Все согласились на это, и проповедник тоже. И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они были так добры к бедным пиратам в далеких морях. И самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его. Просто так, на память. А он всегда соглашался и некоторых обнимал и целовал 5-6 подряд. Все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь. Но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание. А кроме того, ему не терпится поскорее добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истины. Когда мы вернулись на плот, и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал $87.75. Да еще по дороге прихватил большую бутыль виски в 3 галлона, которую нашел в лесу под повозкой. Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что тут и разговаривать нечего. Язычники просто никуда не годятся по сравнению с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание. Пока не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно. Но после того он переменил мнение. Он набрал и отпечатал в типографии 2 маленьких объявления для фермеров о продаже лошадей и принял деньги. $4. Кроме того, он принял еще на $10 объявление для газеты и сказал, что напечатает их за $4, если ему уплатят вперед, и они согласились. Подписаться на газету стоило $2 в год, а он взял с 3 подписчиков по $0.50 с тем, что они ему заплатят вперед. Подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы. 3 куплета, очень грустные и трогательные. А начинались они так: «Разбей, холодный свет, мое больное сердце». Набрал, оставил им набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил $9,5 и сказал, что ради этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день. Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он тоже ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было написано $200 награды. Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сен-Жак в 40 милях от Нового Орлеана, и надо полагать, что бежал на север. А кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены. «Ну вот», — сказал герцог, — «теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем. Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам и ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денег у нас нет. Вот мы и взяли этот плот взаймы по знакомству и теперь едем получать награду. Кандалы и цепи были бы на Джиме еще лучше, только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро. А веревки — это как раз то, что требуется. Надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене».
Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал. Теперь нам без всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии. А потом нам можно будет и не прятаться, если захотим. Мы притаились и сидели на одном месте часов до 10 вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки, подальше от города, и не вывешивали фонарь, пока город совсем не скрылся из виду. Когда Джим стал будить меня в 4 часа утра на вахту, он спросил:
«Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?»
«Нет, думаю, что вряд ли».
«Ну, тогда еще ничего», —
говорит он.
«Один или два туда-сюда. Этого нам за глаза хватит. Наш всегда пьян в стельку, да и герцог тоже хорош».
Оказывается, Джим просил герцога сказать что-нибудь по-французски. Только так, чтобы послушать, на что это похоже. Но тот сказал, что так давно живет в Америке и перенес столько несчастий, что совсем позабыл французский язык.